Было бы, однако, совершенно неверно представлять себе духовность и религиозность как состояние чисто созерцательное, а не деятельное. Дело не сводится к тому, что совершенное является предметом желания, искания и восприятия. Оно становится центром деятельной любви. Дух есть начало не только пассивно воспринимающее, но и творческое. Религиозный опыт отнюдь не сводится к мистическому созерцанию. Он есть сверх того вдохновенный труд и напряженная жизненная борьба. Увидеть совершенное можно только сердцем, это значит узнать его и полюбить его. Христианину этого не нужно доказывать. Именно так первые ученики и последователи Христа узнавали его сердцем. Они полюбили его беззаветно и бескорыстно, узнавая в нем Сына Божия и начиная этим свое новое и самоотверженное служение. Это было естественно и необходимо, это бывает во всякой духовной религии. Видящий совершенное отличает его от несовершенного, а так как дух есть начало энергии, творческая сила, активная воля, то ему естественно и неизбежно скорбеть о несовершенном и радеть о победе совершенного. Верующий пассивно и предающийся блаженству бездеятельного созерцания не любит, а наслаждается, не горит, а тлеет, не творит, а безразличествует, не служит, а упояется, не поборает, а уклоняется. Это религиозность не духовная, а душевная, ибо душевное наслаждение в ней является преобладающим побуждением. Правда, оно уже осмысленно и обосновано в духовном отношении, но оно пребывает в начальной стадии и не оправдывается ни глубиной воли, ни цельностью творчества. Сколь далеко от этого творчески напряженное делание православно-восточной аскетики. Дух есть не только энергия видения, но и энергия действования. Он есть концентрация сил не только для восприятия совершенного, но и для осуществления его. Для этого человеку дается дивный орган, именуемый совестью. По своему строению акт совести есть акт иррациональной духовности, слагающийся из любви к совершенству и из воли к совершенству. Любовь дает видение и порыв, воля дает энергию действия и дисциплину выполнения. При этом обе эти компоненты настолько сближают совестное переживание с религиозным опытом, что грань между тем и другим становится часто неуловимой. Вот почему все духовные религии приводили в движение совестную глубину души и поднимали нравственный уровень верующих. И обратно – почти все люди великой совести, деятели и мыслители, подвижники и философы, приводились своим совестным актом к религиозному опыту и характеризовали голос совести как нечто божественное. Можно сказать, что настоящая религиозность, как идущая от духа и одухотворяющая человека, находится в существенной и необходимой связи с желанием совершенствования видеть лучше, постигать больше, созерцать глубже, чувствовать тоньше, любить горячее, быть добрее, действовать вернее, обходиться с людьми любовнее и справедливее, служить самоотверженно, судить праведно, творить все творимое, как можно совершеннее. Это и не может быть иначе. Религиозность есть прежде всего живая и искренняя воля к совершенству, а эта воля должна неизбежно захватить все существо человека и привести в движение все стороны его души, все сферы его деятельности. Настоящая религиозность оплодотворяет все духовные силы человека, и совестную культуру, и художественное творчество, и глубочайшие корни его правосознания, и его национальное самосознание, и его патриотическое чувство, и его государственное строительство. Глубокая религиозность пробуждает дух и приводит его в движение. Пробужденный дух ищет совершенства, и начинается культурное цветение религиозно захваченного народа. Это культурное цветение будет тем богаче, тем глубже, тем длительнее, чем более религиозный опыт народа будет верен своему духовному естеству, то есть чем увереннее он будет искать не силы, а совершенства, не власти, а любви, не пользы, а Бога. Ибо в последнем счете и в глубочайшем корне вещей жизненность и прочность человеческих начинаний зависит от их духовной верности. И вот, возвращаясь к личному духу человека, надо признать, что его главное призвание и отличительная способность состоит в самостроительстве и самоуправлении. Воспитывать человека значит приучать его к самостоянию и самообладанию во всех областях жизни. Человек созрел тогда, когда он научился самостоятельно наблюдать, исследовать и мыслить, когда он приобрел способность ставить себе жизненные цели и удачно осуществлять их верными средствами, когда он выработал себе характер, то есть систему необходимых духовных актов, акт совести, акт миросозерцания, акт волевого самоуправления, акт правосознания, акт дисциплины и другие. Человеческий дух по самому существу своему есть самостоятельный творческий центр, центр любви и созерцания, совестная воля, субъект права, созерцающий художник, верующее сердце, Божий слуга. В этом состоит самая природа духовности, в этом призвание и достоинство человека. Рабовладение, и в частности римское рабовладение, «servus est res», пыталось обойти этот закон человеческого естества и должно было признать и исправить свою ошибку. Человек есть личность и призван утверждать и развивать в себе личное начало, то есть стать в порядке мироздания духовно изволяющим и излучающим центром, иными словами, свободным существом. Дух человека свободен уже от природы, но свобода эта дается ему в зачаточном виде. Свобода состоит совсем не в изъятии от законов причинности, воздействия, влияния, наследственности, эволюции, истории и так далее, а в способности возобладать над этими законами, овладеть ими и подчинить их своим духовным целям. Это не есть свобода индетерминизма, о которой люди мечтают только по недоразумению и которая оказалась бы чрезвычайным бедствием, одарив их ужасными дарами метафизического произвола, невоспитываемости, непредусмотримости, невменяемости, хаотической капризности и полной непригодности к участию в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Духовная свобода обозначает не индетерминизм, а власть над причинами, силу в детерминировании и способность добровольно и цельно определять себя к путям совершенства. Весь смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы свободно восхотеть божественного и свободно определить себя к его путям. Но именно в этом состоит и сущность настоящей религиозности. Дух есть дар выбора, предпочтения и самоопределения. Этот дар дан в зачатке каждому человеку. Он крепнет и разрастается от пользования им. Дар свободы растет в процессе самоосвобождения. Он может и должен стать сущим духовным искусством. Он может привести человека к полноте свободы в Боге. Настоящая религиозность состоит в свободном восхождении человека к Богу. Настоящее откровение состоит в том, что Бог зовет к себе человека, через полноту духовной свободы к полноте единения с Ним. В этом духовная религиозность, она состоит в духовном самоосвобождении человека. Это самоосвобождение мыслится во всех великих религиях как очищение. Именно поэтому проблема религиозного катарсиса имеет в них столь важное, можно сказать, центральное значение. Смотрите об этом главу 15 о религиозном очищении. Такова в общих чертах природа духовной религиозности. Все это можно было бы свести к кратчайшим формулам. Религиозный опыт родится из свободной любви к совершенству. В основе каждой духовной религии лежит благоговение перед священным, живое чувство ответственности и свободное приятие предметно верного ранга. С этого все начинается, это суть необходимые условия. Но именно этим объясняется религиозный кризис наших дней. Грозная беда постигла современное человечество. Оно расшатало духовные основы своего бытия, заглушило в себе главную религиетворящую силу духа, сердечное созерцание, и растеряло свои святыни. Вследствие этого отмирает священная сердцевина его культуры, его жизнь становится бесцельна, его творчество утрачивает свои высшие цели, его благие цели становятся скудны и немощны, его увлечения низменны, необузданы и злобны. И чем дальше идет время, тем более люди становятся слабыми в добре и сильными во зле. И предел этого разложения еще не виден. Это разложение прекратится, и этот предел установится, но не ранее, чем в сердцах возродится живое и глубокое чувство священного, а вслед за ним и другие условия истинной религиозности. В душах иссякли благодатные источники богосозерцания, они должны вновь забить ключом. Современные люди как бы ослепли для Божиих лучей, пронизывающих мир, им необходимо вновь прозреть. Отвлеченный рассудок, выдавая себя за разум, восстал против живой тайны Божией. Ему предстоит опомниться, смириться и преобразиться в верующий разум. Божьи лучи опять засияют человеку с очевидностью, но для этого ему предстоит очиститься в страданиях и унижениях. Этот процесс уже начался и совершает свое назначение. Человечество растеряло свои святыни. Они не исчезли и не перестали быть, они по-прежнему реальны. Но человек не видит их, не испытывает их, не трепещет и не ликует от духовного прикосновения к ним. Не загорается, не борется за них и не ищет их осуществления. В нем иссякла духовная любовь, то есть любовь к совершенству, а без этого невозможна живая религия. То, к чему тянется масса современного человечества, не священно, а мимо священного она проходит, то равнодушно, то с кощунственной усмешкой на устах. И судьба ее состоит в том, что те, кто сегодня равнодушны, завтра будут кощунствовать и участвовать в воинствующем безбожии. В горнем плане все реально по-прежнему. Свят и дивен Господь и в небесах, и в Сыне Своем, и в веянии Своего Духа, и в таинствах благодати, и в тайнах созданного мира. По-прежнему все сущее насыщено священной значительностью. По-прежнему славит Творца и величие гор, и взволнованное море, и мертвый кристалл, и тайна живого организма, и безошибочность здорового инстинкта, и благоговейного прошающая мысль, и пение птиц, и закатные лучи, и ночная тишина, и звездные хоры. По-прежнему нам дается гораздо более, чем мы умеем взять. и прощается гораздо более, чем мы этого стоим. Но с каждым поколением становится все больше и больше людей, которые не живут в горнем плане, не видят его и не знают о нем, и не знают вообще, что он есть. Мир, который они видят, кажется им вещественным и случайным. Мысли, которые они накапливают о нем, оказываются плоскими и мертвящими. Цели, которые они себе ставят, являются жадными и короткими. И вся жизнь их становится безблагодатной, безидейной и бескрылой. А сами они остаются игралищем собственных страстей и чужих влияний, приказов и угроз. Они лишены хребта, но способны к жадному напору. И если страх еще сдерживает их, то идея давно уже не ведет их. Ими правит не дух, а вожделение. И каждый из них имеет существование, но редко кто из них причастен к благодатному бытию и выстраданной, богодарованной священной силе. Поэтому им не по силам соблазны разнузданных страстей, прикрытых безбожием. У них нет священных начал, которые они могли бы противопоставить воинствующему нигилизму. Священное открывается только духовному оку, и притом именно оку сердца. Смотрите главу 5 о приятии сердцем и главу 11 отверзающееся око. Оно не открывается ни телесным ощущением, ни понимающему рассудку, ни играющему или построяющему воображению, ни пустопорожней, хотя бы и неистовой в своем упрямстве, воле. Поэтому тот, кто лишен духовного ока, у кого сердце заглохло, тот не знает ничего священного и ничего не может возразить нигилисту. Житейский материализм с плоскими мыслями, мелкими чувствами и короткими жадными целями бессилен в столкновении с теоретическим материализмом, который утверждает, что таким и надо быть, не стыдясь. Богопустынная душа бессильна перед напором сущего зла. Она беспомощна в борьбе с дьяволом, ибо дьявол есть верный идеолог безблагодатности, безидейности и бесстыдства. Религиозно слепые и бескрылые поколения нашей эпохи возникли не сразу и выступили совсем не неожиданно. Это плод давно завязавшийся и долго зревший. За этим умонастроением, за этим душевно-духовным укладом лежит история ряда веков. Этот уклад возник из того, что человек ослепился закономерностью материи, стройностью рассудка и силой формальной воли, и отдал им центральное чувствилище своего духа, а душевная инерция и эволюция техники доделали остальное. Человек зажил такими органами души, которые бессильны в обращении к священному, которые берут только внешнюю поверхность предметов и отвлеченную сторону мыслей, которые переоценивают силу формальной дисциплины и волевой организации. Бытовая, техническая, государственная и даже церковная полезность этого акта утвердила человека в его укладе. Любопытствующий наблюдатель стал успешно обслуживать прозаического корыстолюбца. Оба вместе, соединенными усилиями, воспитали самодовольного резонера и отдались под защиту формальной морали и формального правопорядка. И когда привычный резонер и формальный плоскодум обернулся назад и увидел внешнюю видимость отвергнутых и заброшенных им святынь, он иронически и кощунственно засмеялся. Вместе с Рабле и вслед за Вольтером европейское человечество высмеяло и просмеяло все свои святыни. Вместе с Байроном оно увлеклось демонизмом. Вместе с Ницше оно выговорило свой нигилизм и свое антихристианство. Этим был окончательно подготовлен религиозный кризис нашей и следующей за нами эпохи. Началось с рассудочной насмешки. Эта слепая, самодовольная и легкомысленная ирония выдавала себя и наивно принималась за проявление света, за высшую зрячесть. Бездуховный, религиозно беспомощный и беспризорный европеец стал называться «сильный дух». На самом деле эта ирония закрепляла в душах духовную слепоту и религиозную немощь. Это был не только отказ от священного, это был отказ от серьезного и благоговейного подхода к священному. Эта ирония не только отрезала религиозные крылья у человека, но как бы прижигала урезанные места своим едким ядом, чтобы крылья и впредь не могли вырасти. Она опустошала душу и показывала опустошенной душе якобы пустой мир. И, следуя за ней, человек привыкал считать откровение вымыслом, догмат предрассудком, молитву ребячеством или ханжеством. Мало того, он привыкал стыдиться молитвы, а потом издеваться над ней, над собой, прежде молившимся, но более не молящимся, и над самим предметом своей бывшей молитвы. Религиозная слепота стала критерием просвещенности, а жизнь, опустошенная от святыни, стала мало-помалу подлинным царством пошлости. Смотрите об этом главу 13, о пошлости. Солнце не померкло в небесах, но ослепшие глаза перестали его видеть и утратили его образ. Душа поверила, что солнца нет, и погрузилась во внутренний мрак. Человек осмеял свою духовность и разложил этим свой религиозный орган. Ему остались только те суррогаты религиозности, которые имеют некоторое наукообразие, например, астрология, антропософия, так называемая христианская наука. С отпадением их ему достанется прямая и последовательная безрелигиозность. «Где сокровище человека, там и сердце его» — Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Именно поэтому ценность человека определяется ценностью его сокровища. Тот, кто вздыхает о ничтожном, тот сам ничтожен, поклоняющийся пустому имеет пустую душу. И вот отсекновение духа делает человека ничтожным и пустым. Человек, лишенный духовности, не найдет дороги к Богу, ибо дух, и притом именно духовность сердца, есть главный путь, ведущий к настоящему религиозному опыту. Вот почему надо признать, что религиозный опыт строится прежде всего через субъективную, личную культуру духовности.